Сегодня, 4 мая, вторник Светлой Седмицы. В этот день Церковь особым образом чтит Иверскую икону Божией Матери и вспоминает священномученика епископа Иннуария и других с ним пострадавших, мученика Феодора и мать его Филиппию, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, обретение мощей преподобного Феодора Синаксарского, праведного Алексея Борцурманского, преподобномучеников отцов Давида Гориджийских, священномученика Иоанна Пригоровского, священномученика Николая Писаревского. Сегодня также праздник Шуйской иконы Божией Матери. Во вторник Светлой Седмицы Церковь вспоминает чудесное обретение на горе Афон Иверской иконы Божией Матери. По преданию, икона Богородицы, именуемая Иверская, в IX веке находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ византийского города Никеи. Правивший в то время император Феофил был иконоборцем. Он приказал уничтожать иконы и заключать под стражу тех, кто хранил их дома. Однажды к вдове пришли воины, чтобы проверить, нет ли у нее икон. Увидев образ Богородицы, один из солдат копьем ударил по нему. Тотчас из пораженного места потекла кровь. Вдова, боясь, что святыню уничтожат, пообещала воинам деньги и попросила их отсрочки до утра. Ночью женщина вместе с сыном опустила икону в море, чтобы та избежала осквернения. Икона, стоя на воде, приплыла к Афону. Афонские иноки Иверского монастыря несколько дней видели в море огненный столб, восходящий до неба. Они пришли к берегу и увидели святой образ, стоящий на воде. Икону принесли в храм, однако на следующий день ее нашли над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока Пресвятая Дева не открыла одному из иноков во сне, что хочет быть их хранительницей. Иверский образ Богородицы получил свое имя в честь обители, приютившей его. Монастырь основали выходцы из Иверии, так в древности называлась Грузия. С этой землей Преснодеву связывает предание об апостольском жребии. По Вознесении Господнем апостолы решали, кто в какую страну отправится проповедовать Евангелие. Богородице выпала Иверия, но Господь повелел своей матери остаться в Иерусалиме, а в Иверию вместо нее отправился апостол Андрей. Однако Матерь Божия сказала: «Я буду хранительницей жизни людей Иверской страны, и, воздевая о них руки к сыну моему, буду испрашивать им от него помощи во всем». С тех пор Грузия считается одним из уделов Царицы Небесной. Впрочем, мы верим, что Пресвятая Богородица, по словам преподобного Силуана Афонского, любовью своею объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле, и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. Чествуя Иверский образ Богоматери, мы молим Царицу Небесную: спаси нас! Священномученик епископ Иннуарий принял мученическую смерть за Христа в 305 году. В это время римский император Диоклетиан объявил гонения на христиан. Епископ Иннуарий руководил христианской общиной области Кампания в Средней Италии. Его привели на суд к наместнику Тимофею. За твердое исповедание христианской веры епископа бросили в раскаленную печь. Но случилось чудо. Иннуарий вышел оттуда невредимым. Тогда, по приказу Тимофея, старика подвергли публичной пытке. В собравшейся толпе были те, кто много лет служил в храме вместе с епископом, диакон Фавст и чтец Десидерий. Увидев страдания владыки, они стали горько плакать. Язычники догадались, что перед ними христиане. Фавста и Десидерия бросили в тюрьму к Иннуарию. Там же находились ранее арестованные диаконы Соссий и Прокул и два мирянина Евтихий и Акутион. На следующее утро всех мучеников вывели в цирк на растерзание диким зверям. Но звери не тронули их. Тимофей объявил толпе, что чудеса происходят от того, что христиане – колдуны. Внезапно наместник ослеп. В страхе он стал просить о помощи. Кроткий епископ Иннуарий помолился об исцелении своего мучителя и палача, и Тимофей прозрел. Но душевная слепота не оставила его. Тимофей приказал казнить христиан. Мощи и запекшаяся кровь епископа Иоаннуария сохранили жители Неаполя. Святитель Иоанн Златоуст писал, что, подвергаясь страданиям, мученики не только не малодушествовали, не только не скорбели, но радовались, торжествовали и ликовали. Страдания за Христа были предельной степенью свидетельства о своей вере. Именно поэтому по-гречески мучеников называют «мартирос», то есть «свидетель». Церковь прославляет священномученика Иоаннуария и всех с ним пострадавших и просит их как сомолитвенников, предстоящих ныне перед Господом. Молите Бога о нас. Святые Феодор, мать его Филиппия и другие мученики, с ними пострадавшие, стали жертвами гонения на христиан при императоре Антонине Пии в середине II века. Феодор жил в городе Пергия, на территории современной Турции. Однажды, по приказу императора, в городе шел набор в войско. К военачальнику Феодоту привели всех молодых здоровых юношей, среди которых был и Феодор. При вступлении в армию императора требовалось принести жертву языческим богам в знак верности Риму. Феодор отказался сделать это. Не подчинился он ни уговорам, ни угрозам. Тогда разъяренный Феодот приказал положить юношу на раскаленный лист железа. Внезапно началось землетрясение. Из расколовшейся скалы хлынул водный поток, погасивший пламя и остудивший металл. Феодор возблагодарил Господа за чудо. Языческий жрец Диодор, ставший свидетелем этих событий, исповедовал себя христианином и принял смерть от разгневанного военачальника. Пытки Феодора продолжились. Их свидетели, воины Сократ и Дионисий, также уверовали во Христа и разделили участь мученика. В темницу к юношам пришла мать Феодора Филиппия. Военачальник предложил ей спасти сына, уговорив его принести жертву идолам. Но женщина ответила, что благословляет его на подвиг. В гневе военачальник приказал всех казнить. По словам святителя Иоанна Златоуста, и душа, и тело мучеников не только не потеряли крепости после терзаний, но и приобрели большую и высшую. Что может быть удивительнее этой победы, когда враги, напротив, сами, жалким и несчастным образом, были побеждены ими, восклицал святитель. Мы вспоминаем мученика Феодора, его мать Филиппию и пострадавших с ними и молитвенно просим их. Молите Бога о нас. Святые мученики Исаакий, Аполлос и Кадрат пострадали за Христа в 303 году. Они были жителями Никомедии. В то время этот город был восточной столицей Римской империи. Римский император Диоклетиан поставил своей целью искоренить христианство. Он не щадил ни простых людей, ни своих приближенных. Впрочем, многие знатные христиане сами стремились разделить судьбу единоверцев. Так, Георгий, один из членов императорского военного совета, раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов и сам явился к Диоклетиану. Он объявил себя христианином и обличил императора в жестокости и несправедливости. Диоклетиану не удалось уговорить Георгия отречься. Тогда император приказал пытать воина. Георгий терпеливо переносил мучения. Они длились 8 дней. За мужество, за духовную победу над палачами великомученика Георгия назвали победоносцем. Исаакий, Аполлос и Кадрат были в толпе, которая наблюдала за пытками Георгия. Их поразила непоколебимая вера и мужество мученика. Они смело и открыто объявили, что тоже веруют во Христа. Судья распорядился казнить новых христиан. По словам святителя Кирилла Иерусалимского, мученики, уверовавшие в Христа и исповедовавшие его прямо перед смертью, прошли крещение собственной кровью. Святитель приводит слова самого Сына Божия в преддверии входа в Иерусалим. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» или креститься крещением, которым я крещусь. Они касаются будущих страстей Господних. Таким образом, святые Исаакий, Аполлос и Кадрат приобщились участи Спасителя. Вспоминая их, мы просим святых мучеников. Молите Бога о нас. Преподобный Фёдор Сынаксарский, в миру Иван Игнатьевич Ушаков, родился в 1718 году в семье ярославских дворян. Во время службы в Преображенском полку Ушаков стал свидетелем внезапной смерти молодого офицера. Трагедия случилась прямо в разгар веселого пира. Ушаков пережил сильные душевные потрясения и долго размышлял о своем призвании и смысле жизни. Однажды, по дороге на побывку домой, он отпустил слугу со всем имуществом, а сам ушел на север, в Поморские леса, чтобы жить там отшельником. Ушаков несколько лет числился беглым офицером. Его поймали, должны были судить, но в дело вмешалась лично императрица Елизавета Петровна. Она простила бывшего преображенца и разрешила ему оставить военную службу. В конце 40-х годов 18 века Ушаков принял монашество с именем Фёдор. Подвижник избрал местом своего подвига удаленную от столицы Сынаксарскую пустынь. Трудами отца Фёдора пустынь вскоре стала крупным монастырем. Старец ввел в обители строгие правила, однако и сам трудился и молился наравне со всей братьей. Монастырю покровительствовала Екатерина II, среди его жертвователей было много военных. Однако, несмотря на почтение, которое вызывал Фёдор Сынаксарский, он стал жертвой ложного навета. 9 лет старец провел в заключении в Соловецком монастыре. Но братья Сынаксарской обители и окормляемой отцом Фёдором женской общины в Арзамасе не оставляли своего наставника. По возвращении старца до самой кончины в 1791 году он пребывал в Сынаксарах. Церковь прославляет преподобного Фёдора как одного из носителей традиции старчества. Племянник преподобного, святой адмирал Фёдор Ушаков, в конце жизни жил рядом с Сынаксарами и был погребен рядом со своим праведным родственником. Их прославили в лике святых в 2004 году. Церковь чествует преподобного Фёдора Сынаксарского и просит его: «Моли Бога о нас». Праведный Алексей Гнеушев, известный также как Алексей Барцурманский, родился в 1762 году в селе Барцурманы в семье священника. Он закончил Нижегородскую семинарию, вернулся на родину и стал диаконом, а потом священником. О нем вспоминают, что в начале служения отец Алексей не проявлял особого рвения к службе. Однажды поздно ночью его попросили причастить умирающего из соседней деревни. Гнеушев отказался, сказав, что состояние больного не так уж безнадежно, и он может подождать до утра. Но совесть не давала ему уснуть, и он отправился к страдальцу. Тот был уже мертв. А возле его постели отец Алексей увидел ангела, держащего в руках чашу с причастием. Потрясенный видением, священник упал на колени перед покойным и провел всю ночь в молитве. С тех пор он совершенно переменился. Он усилил молитву и пост, стал заботиться о простых людях, помогая больным и погорельцам. Через некоторое время отец Алексей обрел славу прозорливца. К подвижнику потянулись люди за духовным советом и исцелением. Преподобный Серафим Саровский питал глубокое почтение к трудам Алексея Барцурманского. По молитвам к подвижнику и в наши дни происходит немало чудес. Пример праведного Алексея Барцурманского дает надежду всем христианам, что человек с Божьей помощью всегда может изменить свою жизнь, что грех, нерадение и равнодушие могут быть искуплены чистосердечным покаянием. Церковь обращается к праведному Алексею: «Моли Бога о нас». Преподобно-мученики Давида Гориджийские – это 600 грузинских монахов, которые были убиты по приказу персидского шаха Аббаса I. Все случилось на Пасху в 1616 году. В то время Персия напала на Грузию. Шах Аббас разорил Тбилиси и другие города. Он оставил позади себя опустошенную страну, преданную огню и мечу, а сам отправился на охоту к южным границам. Но в пасхальную ночь Аббас увидел множество огней посреди степи. Ему сказали, что это монахи древней обители Давид-Гареджи идут крестным ходом в праздник Воскресения Христова. Разъяренный шах приказал немедленно убить всех. Навстречу войску вышел настоятель монастыря Арсений и попросил у солдат лишь одного дослужить литургию и причаститься. По окончании службы все монахи вышли к персам. Они сказали, что не признают власти шаха и не будут менять веру. Их тут же казнили. Лишь два послушника решили спастись бегством. По преданию, они обернулись к монастырю и увидели три столпа света и множество венков из роз, опускавшихся на землю. Но два одиноких венка возвращались на небо. Юноши переглянулись и бросились к родному монастырю, чтобы разделить судьбу всей братии. Но воины настигли их в степи. На месте гибели послушников посреди выжженной пустыни выросла темно-малиновая роза. В наши дни на праздник Вознесения Христова храмы обители Давид-Гареджи украшают ее цветами. Празднуя этот день, церковь просит святых мучеников быть ходатаями у престола воскресшего Господа. Святые мученики Давидогареджийские, молите Бога о нас. Священный мученик Иоанн Пригоровский родился в 1875 году под Черниговом. Он получил духовное образование и стал священником. Свое служение он начал в станице Незамаевская. В 1898 году по инициативе отца Иоанна в хуторе Кугаейском, где он служил, была открыта вечерняя школа для взрослых. Священник 5 лет заведовал ею и преподавал там. Ему довелось сменить несколько приходов Кубани и Ставрополье. Перед революцией отец Иоанн возвратился в Незамаевскую. Когда началась гражданская война, край стал ареной ожесточенных боев. Власть в станицах по нескольку раз переходила от белых к красным. В конце Страстной седмицы 18 года Незамаевскую захватили большевики. В Великую субботу в храм, где совершалось богослужение, ворвался отряд красноармейцев. Отца Иоанна арестовали и вывели на площадь перед храмом. Солдаты с бранью набросились на священника. Пригоровского жестоко избили и зверски казнили за околицей села. Жителям запретили хоронить своего пастыря. Тайно все-таки удалось перевести тело отца Иоанна на кладбище под Краснодаром. В 2000 году священномученик Иоанн был причислен к лику святых. Первых мучеников христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке русская православная церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Церковь просит сегодня священномученика Иоанна: моли Бога о нас. Священный исповедник Николай родился в 1868 году в селе Ягорба Ярославской губернии. Он был родом из семьи священника и сам принял сан. Служил отец Николай в родном селе. На рубеже 20-30-х годов советская власть начала проводить политику коллективизации. Уничтожались частные крестьянские хозяйства, преследовалось духовенство, закрывались сельские храмы. В 30-м году арестовали Писаревского. Властям удалось запугать членов церковного совета и добиться, чтобы они большинством голосов приняли решение о закрытии храма. Но крестьяне не согласились с этим решением. Староста прихода собрал новый церковный совет и стал хлопотать об открытии храма и освобождении священника. Его дело увенчалось успехом. Отец Николай снова стал служить в храме Ягорбы. Но победа эта была временной. Уже через год власти наложили на священника и храм непомерный налог, а вскоре священника арестовали. Случилось это как раз перед службой на вербное воскресенье. Писаревского приговорили к 2 годам ссылки за антисоветскую агитацию. Священный исповедник Николай скончался за месяц до окончания срока в городе Холмогоры Архангельской области.
Подвигом и молитвами мучеников 20 века стоит русская церковь. По словам патриарха Кирилла, именно в их крестном стоянии за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Мы вспоминаем сегодня священноисповедника Николая и просим его: моли Бога о нас. Шуйская икона Божией Матери, именуемая Адигитрия, была написана в середине 17 века в городе Шуе Владимирской области. По преданию, в тех краях свирепствовала тогда моровая язва. Прихожане Церкви Воскресения Христова уповали лишь на заступничество Богородицы. Они поручили одному иноку написать список копий любимой на Руси чудотворной смоленской иконы Божией Матери. Адигитрия в переводе с греческого означает «путеводительница». На иконах такого типа Богородица указывает рукой на Богомладенца Христа как на путь ко спасению всего человечества. Образ для Шуи был написан очень быстро, всего за неделю. И все это время горожане постились и пребывали в молитве. Икону внесли в храм, провели перед ней торжественный молебен, и с того момента эпидемия пошла на убыль. По молитвам к шуйской иконе Богоматери не раз совершались чудесные исцеления. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу. Чествуя шуйскую икону Божией Матери, мы просим Царицу Небесную: «Богородице, спаси нас!»